Секция номер 60, по другому счету 36-я, раздел «Духовное наследство патриарха Кирилла». И тема сегодняшнего занятия, первый пункт. Последняя страница обновленческой истории.
А что же все-таки было обновленчество? Знак вопроса. И Б. Куда оно делось? Знак вопроса. Второй пункт. Правые раскольничьи группировки. И что с ними стало? Правые раскольничьи группировки. И что с ними стало? Точка в том же пункте. Митрополит Мануил Лемешевский и патриарх Алексий I. Митрополит Мануил Лемешевский и патриарх Алексий I. Третий пункт. Первые шаги служения местоблюстителя митрополита Алексия. Точка в том же пункте. Архиерейский собор 21-23 ноября, нового стиля, 1944 года. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. К вопросу о церковно-государственных отношениях, двоеточие, установление нового статуса 1944-1945 годов. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Значит, переходим к первому пункту нашего сегодняшнего заведения. Последняя страница обновленческой истории. Я ее сознательно назвала обновленческой историей. Людей, которые как-то принимали в ней участие, людей, которые как-то, худо-бедно, но дожили до 43-44 годов, которым надо было приносить покаяние, ибо они возвращались в церковь через покаяние, они были обвинены в расколе и каялись как раскольники. Но если мы подойдем к делу, так сказать, существенно, то мы должны будем признать, что это никакой не раскол. Действительно. Что такое у нас раскол по первому правилу Василия Великого? Раскол – это разрыв церковного единства. Или разрыв хитона Христова в связи с разногласиями о предметах, как пишет Василий Великий, о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. Таким образом, вот карловацкий раскол – это раскол классический. Именно разрыв церковного единства, действительно. О некоторых предметах церковных мы их много раз перечисляли. И о вопросах, допускающих уврачевание. Мы тоже их видели. Какие особые мнения у обновленцев? Да ведь их не было. Как говорил тот же Введенский, ну, конечно, уже в 30-е годы, что об обновленчестве также неприлично упоминать, как о венерических болезнях. То есть последний человек, который имел особое мнение, но по вопросам воистину допускающему врачевание, был Антонин Грановский. Так он стремился в церковь, он просто туда не попал, потому что Сергий в это время сидел. А когда Сергия выпустили 27 марта 27 года, так Антонин уже скончался 14 января 27 года. То есть он просто, так сказать, хотел в церковь, не успел. Поэтому тут еще неизвестно, как Господь будет судить. А эти-то друзья, они вовсе не были раскольниками. Они были раскольниками только в том смысле, что они продолжали служить в состоянии запрещения. Но только фактически-то ведь только ради куска хлеба. Даже нигде не было, чтобы они восхищали себе суд, то есть право им не принадлежащее. Этим отличались скорее уж западные, то есть эти самые иммигрантские раскольники, именно карловацкие. А что касается обновленческой истории, как мы будем ее называть, то она действительно вся была предугадана Гоголем вот в этой вставной новелле «К мертвым душам», это самая вшивая спесь. То есть деревня, где тогда убили земскую полицию в лице заседателя Дробяшкина. И там же, где мужики решили стать помещиками и нарядились во фраки. А помещиков своих разжаловали и нарядили их в зипуны. Вот ведь кроме вот этого маскарада, когда Введенский надевал митру, но он в ней сам себя чувствовал крайне неуютно, он ходил в пинжаке. И в нем это вот его была естественная, так сказать, форма. Довольно проницательно Тит Линов, сам примкнувший в 23-м году к обновленческому расколу, а бывший историк церкви и вполне квалифицированный автор монографии о Григории Петрове при Екатерининском митрополите петербургском. Книга эта у меня есть, вполне грамотная. То есть вот он называл эту самую обновленческую историю революции в церкви. Вот революцией ее можно назвать, но именно вот в том же балаганном варианте, как у Гоголя, деревня вшивая спесь. То есть белым священником переодеться, значит, в митры, наложить, возложить на себя амофоры, и даже распоряжаться они не хотели. Власть ведь беспокойна, непрочна, они не знали, куда ее вообще деть. Фактически тут были две совершенно объективные вещи. Во-первых, так же, как и в случае григорианства, это был обыкновенный житейский страх. Вот страх ради советска. Они пытались найти себе какую-то другую нишу, так сказать, с одним единственным взыванием: «Не бей меня, царская плеть!» И они пытались это дело найти, так сказать, вот здесь, вот в этой, так сказать, рубрике, в надежде, что авось пронесет нелегкое, пронесет тучу мимо. Не удалось. Мы сейчас увидим, что закрыло обновленчество, как дверь, как сундук, как коробку, государственная власть в лице Сталина. И все. И второе. Это люди, которые просто сломались. Люди, там ведь были архиереи старого поставления, пожалуйста. Тот же Корнилий Попов, тот же Виталий Введенский, тот же Вениамин Муратовский, еще бывший, можно сказать, ангел Калужской епархии, как его называет Нилус. Бывший участник Поместного собора 17-18 года, сломавшийся и умерший в обновленчестве в этой самой смрадной яме в 1930 году. Кроме Введенского, ведь надо сказать, что все остальные побежали, опережая друг друга, расталкивая локтями, что называется, побежали в Патриаршую церковь опять сразу после 43-го года, сразу после избрания патриарха. И если кто оставались верны, так не обновленчеству как принципу, до которого никому не было дела, а лично Введенскому, так это некоторые советские интеллигентные дамочки. А ту такую я застала в живых. Это была некая Ольга Петровна Плющева. Она недавно скончалась, поэтому я могу ее, так сказать, назвать в полную, так сказать, на всю катушку. Так вот, она говорила, вот я была на литургии, где служил Введенский. Я выкатила на нее глаза, говорю, да вы, Ольга Петровна, понимаете, о чем вы говорите или нет? Ну, скажите мне. Ну, скажите мне, ну, в чем отличалась его литургия? Она действительно была по полному православному чину. Она действительно была, никаких отступлений в ней не было, кроме маленькой разницы, что она была абсолютно безблагодарная. Так и оставался хлеб, так и оставалось разбавленное водою вино, так же, как сейчас вот у карловчан. То есть никакая Евхаристия там не совершалась. Но зато, как он выходил с этой святой чашей, как он прямо вместе с чашей повергался на колени, именно что и запрещено церковными уставами. То есть это был, друзья мои, спектакль. Но для малограмотных советских барынь, то есть церковно-малограмотных, это было то, что нужно. Но тогда нас, как говорится, занимает второй вопрос. А куда же оно делось? Ведь все-таки оно охватывало целые епархии. Целые епархии были сплошь обновленческими. Недалеко ходить, Куйбышев, миллионный город уже. До войны там не было ни одной благодатной церкви. Церковь Покровская была обновленческой, церковь Петропавловская – григорианской. Людям оставалось просить конца света. А И здесь, по правде сказать, самое удобное, я считаю, это сослаться на описание и на свидетельство, так сказать, адепта и приверженца обновленчества, на Красного Левите. Так же, как, разговаривая о Петре Первом, мы базировались на Голикове, то есть на человеке, на свидетельстве человека, который боготворил Петра Первого, и поэтому наивно сообщает о его деяниях, не замечая их богопротивности. У него уже давно другой идол. Так и тут. Ведь здесь здесь у нас человек, который боготворит Введенского. Поэтому ему не до Христа. Это идолопоклонник. И вот его-то свидетельство оказывается бесценным, потому что уж его-то никак нельзя, значит, заподозрить, что он каким-то образом искажает факты не в пользу оного Введенского. Вот он пишет: осенью 43-го года, а мы знаем, что это за осень, это в ночь на 5 сентября, то есть это отдание успения Божией Матери, это память Иринея Леонского, автора трактата против ересей, и это память Калиника, патриарха Константинопольского, исповедника, замурованного заживо в Равенской стене по приказу императора-помазанника Юстиниана II Репотмита, то есть рваные ноздри. Так вот, дальше он пишет. После 18-летнего перерыва русская церковь увенчалась патриархом. Явился Введенский в Москву в октябрьский праздник 43-го года, послал приветственную телеграмму Сталину, которая была опубликована в прессе. Ну, как говорится, это как раз из этой оперы. «Не бей меня, царская плеть, петушком, петушком». Дальше. Неясным оставалось лишь юридическое положение обновленчества. В это время были учреждены две правительственных инстанции. Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов. Вот в эти религиозные культы входили все остальные конфессии, от католичества до адвентистов седьмого дня. Введенский хотел поставить обновленчество в ведение по делам религиозных культов. Это создало бы религиозную легализацию, и наряду с католиками, протестантами, баптистами могло бы существовать и обновленчество. А и Введенскому, однако, без каких бы то ни было оснований, было отказано в просьбе. По-прежнему он оставался в ведении Карпова в Совете по делам Православной Церкви. Правильно и разумно, а не называй себя православным. Дальше. Получался юридический нонсенс, который не предвещал ничего доброго. Власть упорно отказывалась рассматривать обновленчество как независимое религиозное течение. Вот это, друзья мои, отчасти проливает свет как раз на вопрос о том, как оно было ликвидировано. Первая скрипка здесь, несомненно, принадлежала государственной власти. Надо сказать, что Карпов по личному распоряжению Сталина сам ничего не решал, а все товарищу Сталину докладывал. Докладные записки товарища Сталина, все, то есть докладные записки Карпова товарищу Сталину, все целы. В недавнее время они опубликованы Шкаровским. И там прямо читаем резолюцию. Правильно, и Сталин. То есть, наконец-то, глава государства церковные вопросы решил курировать сам, без каких бы то ни было посредников. То есть Карпов не являлся посредником, а являлся его подручным. Он не был оком Сталина в патриархии, он был только руками. А око Сталин сохранял за собой. Поэтому регулярно впоследствии, уж минимум раз в две недели, принимал у себя патриарха Алексея I. Далее. Значит, еще идет война. Введенский получает пропуск в Ульяновск, где осталась его семья. За это время пишется так. В течение недели сидел в Веденской в Ульяновске, а его не пустили обратно. Это уж чисто сталинский почерк. За ним захлопнулась мышеловка. У него был пропуск на обратный проезд. Вошел чин МГБ за 5 минут до отхода поезда. Потребовал пропуск, порвал его и сказал, что этот пропуск у нас вызывает сомнение, как фальшивый. Понадобится по крайней мере неделя, чтобы проверить, чтобы снестись с Москвой. И этому другу, Веденскому, ничего не осталось, как выйти из вагона. И вот в течение недели сидел в Веденской в Ульяновске, и каждый день говорил по телефону с архиепископом, конечно, незаконным, то есть своим, Андреем Расторгуевым. А этот Расторгуев уже просится хоть вторым священником в какой-нибудь патриарший московский храм. То есть все их архиепископство им самим уже давно надоело, как маскарадный костюм. Дальше. В первый же день патриарх узнал, что в патриархию отошло Ваганьковское кладбище, затем Дорогомиловское, затем Пятницкое, Калитниковское, Даниловское. А надо сказать, что в прежние времена эти 5 кладбищ были оставлены в ведении обновленцев для кормления. Потому что панихиды, если в храмы их люди переставали ходить, так панихидка-то нужна же, и отпевание нужно, не похоронишь человека. А кладбищ московских действующих только немецкое было имени охвачено, а все остальные были охвачены. Вот, смотрите, Ваганьковское, то есть самое центральное, Дорогомиловское, тоже центральное, Пятницкое, это метро Рижское, Калитниковское, понятно, Даниловское, тоже понятно, за Москворечье. Еще 2 дня молчания, и первым иерархом была получена телеграмма от Андрея Ивановича Расторгуева. Он уже подписал ее безо всякого титула. О том, что он со всем приходом Воскресенского собора в Сокольниках отходит к патриарху. А домик, принадлежавший Введенскому на Звенигородскую улицу, он покинул, потому что дом был, хотя и церковный, то есть на церковные деньги купленный, но записан был на Введенского, поскольку тогда еще церковь не имела статуса юридического лица и не могла владеть недвижимым имуществом. Далее. Таким образом, в течение одной недели в Москве остался лишь один обновленческий храм – Пименовский, недалеко отсюда – Пимена Великого в Новых Воротниках. Не радовали и вести из провинции. Совершенно прекратились всякие известия из Средней Азии. Друзья мои, вот, пожалуйста, целые епархии – были просто в ведении этой самой, так сказать, обновленческой шутовской иерархии. Отчаянные телеграммы Введенского епископу Сергию Ларину, Григорию Брицкому, то есть это его собственный представитель для наблюдения за Сергием Лариным, и Лозовому оставались без ответа. Наконец пришла телеграмма от протоиерея Лозового, личного эмиссара Введенского, в которой сообщалось, что Среднеазиатская епархия признала патриарха, в связи с чем поминовение вашего имени за богослужением нами прекращено. Телеграмму-то подписал Лозовой, а работал-то там Сергий Ларин. Все эти дни, что вот, от самой интронизации Сергия 12 сентября до здесь вот у нас уже ранняя весна 44-го года, вот все это время он занимался как раз разъездами по приходам Средней Азии, разъяснением довольно квалифицированным, что есть что. То есть попросту то, что называется «вас предали», это судьба всех предателей. И дальше вот он пишет, этот Краснов Левитин: «А ведь Средняя Азия была главной цитаделью, насчитывавшей 90 с лишним храмов и молитвенных домов. Как мне удалось выяснить впоследствии, то есть самому Краснову Левитину, из Средней Азии, из Киргизии, из Казахстана летели в Москву и в Ульяновск к Введенскому сотни писем и телеграмм от священников и мирян с запросами, ни одного письма Введенский не получил. Это могло быть только по распоряжению государственной власти. Мышеловка есть мышеловка. Туда ни еды, ни писем не полагается». Вслед за Средней Азией пали две других обновленческих епархии – Кубань и Северный Кавказ. Таким образом, обновленческая организация рассыпалась вся в течение 10 дней. После этого срока Введенский получил из транспортного отдела МГБ обратно свой пропуск с извинением и с извещением, что в результате проверки пропуск подтвержден. Дальше, как пишет тот же этот самый Краснов-Левитин, Введенский вернулся на свое пепелище. Наконец, последний законного поставления архиерей то есть Виталий Введенский, перешел к патриарху еще в марте 44 года. Итак, несколько до раскола женатых и рукоположенных. Несколько до раскола женатых и рукоположенных архиереев были приняты протоиереями. Это очень неточно. Фактически те протоиереи, которые уклонились в эту шутовскую организацию и были там незаконно хиротонисаны, вот с них эти все их шутовские наряды были совлечены. Притом государственная власть здесь, так сказать, проявила известную деликатность. Опубликован документ уже Карповской, просто инструкция на места, где сказано, что бывшие в обновленчестве священнослужители принимаются так и по такому, значит, порядку, как его определил патриарх Сергий. Вот это и говорит, что, наконец, государство оставляет церкви полную свободу распоряжений. Они сами, так сказать, распорядились прикрыть, но куда девать людей, это решает патриарх Сергий. Таких свидетельств много. Я еще застала в живых старого протодьякона Сергия Боскина, который многих из этих, как он выражался, гусей, знал лично. Так вот, этих гусей вызывали по одному, естественно, в обыкновеннейший первый отдел. И говорили им одно и то же, что православная церковь у нас есть. Хотите туда – идите. И как вас примут, это уже зависит от них. Не ходите – переодевайтесь в пиджаки и устраивайтесь на нормальную советскую работу. Надо сказать, что на советской работе оказался, может быть, один Краснов Левитин. Он был на самом деле шутовским обновленческим диаконом. Все остальные без всяких разговоров шли, куда им было показано, и приносили покаяние в той форме и по тому чину, как их определил патриарх Сергий и впоследствии местоблеститель, и затем патриарх Алексий I. Несколько до раскола женатых и рукоположенных архиереев были приняты как протоиереи Василий Кожин, Петр Турбин, Андрей Расторгуев, Владимир Иванов, Анатолий Синицын. Трое, вот тот самый Сергий Ларин, Румянцев и Дмитрий Лобанов, получившие все священные степени в обновленчестве, были приняты мирянами, Сергий Ларин монахом, и должны были начать с подстрижения в псаломщики и подьяконы. Через некоторое время все возвращается на свои места. Женатые архиереи преобразились в протоиереев, как было, а неженатые по принесении покаяния вновь получили епархии. В это время возвращаются из ссылки То есть надо сказать, что их тоже репрессировали уже потом на общем основании. И ссылки несколько обновленческих архиереев, которые также соединяются с патриархом. Сергий Иванцов был принят протоиереем, Тихон Ильич Попов принят протоиереем и назначен ректором Богословского института. Казалось бы, это очень много, но в том-то и беда, что Сергий-то рекомендовал протоиерея Боголюбова. И что бы вы думали? Тот же Карпов поднял материалы поместного собора 17-18 года и показал там уничижительную, разгромную речь протоиерея Боголюбова в обличении социализма. Сергий вынужден был развести руками. И, значит, пришлось назначить вот этого Тихона Ильича Попова, который не произносил таковых речей. Но, друзья мои, все было к лучшему. Впоследствии вот этот профессор протоиерей Боголюбов будет преподавателем Московской духовной академии и духовником профессорско-преподавательского состава Московской духовной академии. Скончается он где-то в 52-м году. Так что как раз потому я и назвала наш раздел «Духовным наследством патриарха Сергия». Вот он, наконец, привил Русской Православной Церкви полноту упования. Ту самую полноту упования, которая на самом деле была свойственна русскому народу всегда, именно церковному народу. Сама пословица «Не радуйся нашедши, не плачь потеряв» – это народная мудрость чисто церковная. Человек предполагает, а Бог располагает. Также церковная народная мудрость. Таким образом, если мы поймем, как Сергий предупреждал еще в декларации, что случайности для христианина нет, что всегда и во всем нами руководит десница Божия, которая ведет каждый народ к предназначенной ему цели. Итак, Михаил Постников был принят в сущем сане. Надо сказать, что патриарх Сергий строг к себе, не к другим. Поэтому те, которые имели дореволюционное или, по крайней мере, до раскола законное рукоположение, все были приняты в сущем сане. То есть были сняты только шутовские всякие регалии, так сказать, в обновленчестве данные. А так все в сущем сане. По сравнению с великой чисткой патриарха Мефодия Константинопольского, когда он в подобной же ситуации ликвидировал иконоборческое движение, так сказать, вырывал его с корнем, то мы помним, что до 20 тысяч священнослужителей были низложены. Здесь все-таки поступают как-то умеренно. Далее. Александр Щербаков был принят протоиереем. Покаяния обновленческих архиереев происходили в панихиде, а покаяния рядового обновленческого духовенства происходили в алтаре. Епархии, бывшие сплошь обновленческими, принимались архиереем специально назначенным для этого патриархией. Так, среднеазиатскую епархию принимал архиепископ Куйбышевский Алексий, а северокавказскую и кубанскую епископ, впоследствии митрополит Ставропольской и Бакинской Антоний, то есть Романовский. Вскоре из обновленческого епископата осталось 3 человека. Североуральский Филарет Яценко, вот этот был отстранен от всякого служения и просто помер где-то. Архиепископ Алексей Курилев, типичный сельский священник. После войны поселился под Москвой у сына, изредка служил вместе с Введенским у Пимена, тщательно скрывая это от своих детей, сына и дочери, которые каждый раз, узнавая случайно о служениях отца, устраивали ему безобразные скандалы. Ну, как говорится, сам виноват. И где-то в глубине Средней Азии до 47 года в киргизском селе служил в качестве священника епископ Гавриил Ольхович. Единственным обновленческим храмом, признанным официально, был Пименовский храм в Москве. Надо сказать, что уже после избрания патриарха Алексия I Введенский приезжал было в патриархию якобы каяться, а в сущности, конечно, только мириться. Получился очередной фарс, о котором я знаю еще и от живых свидетелей. К этому вопросу мы еще перейдем. А пока первоначальная попытка, то есть примирение с церковью, была сделана Введенским на Пасху 44 года, когда он послал пространную телеграмму патриарху Сергию. И патриарх об этом епископу Александру Толстопятову пишет так: «А и Введенский решил сделать нечто великое или во всяком случае громкое. Прислал мне к Пасхе телеграмму: друг друга обымем. Себя именует руководителем меньшинства в православии, почти меньшевик. А меня руководителем большинства. Телеграмма подписана: доктор богословии и философии». Где только, извините, диссертаций никаких у него нету, то есть титул этот тоже самозванный. Первый иерарх православных церквей в СССР. Напрасно только он взял множественное число. На все СССР у него один храм, Пименовский, в Москве. Я ответил: а им Введенскому за поздравление благодарю. Воистину воскресе, патриарх Сергий. Дело, мол, серьезное, и дурачиться не полагается. И это верно. Надо сказать, ну, несколько слов вот об этом друге патриарха, то есть епископе Александре Толстопятове. Это был морской офицер. Потом, уже после революции, по убеждению, принявший монашество, постепенно его повышали, рук положили. В 25-м году он проездом через Нижний вот познакомился с митрополитом Сергием Страгородским. Был он хиротонисом в епископа Пензенского. Вот теперь опубликованы материалы, которые предшествовали его посадке, где собирались, так сказать, сведения от рядовых советских людей, ставших его духовными чадами. И все писали одно и то же, что я погибала или погибал. И вот как раз епископу Александру Анатолию Михайловичу Толстопятову, вот я как раз обязан или обязана тем, что жива. Надо сказать, что самые трудные вещи вот в его священническом, а потом епископском служении были не опасность посадки, не страх перед властями, который тоже был, хотя и, так сказать, он как военный человек умел его в себе умерять. Самый ужас был соблазн недоверия к своему предстоятелю. Вот когда пришло извещение от кого-то из обновленцев, якобы полученное из Москвы, что, мол, дескать, Сергий велел давать сведения, значит, о том, какие в каждой епархии приходы, ну, обыкновенная статистика, которую вели. Так они расценили это многие, что он, значит, опять сдался и готовится их предать. А ведь это всего лишь недостаток упования. И тот же Александр Толстопятов пытался объяснять духовенству, что в конце концов, может быть, и бумага-то подложная, потому что мне точно известно, что подписано не теми именами, сейчас в синоде уже другие лица, что в конце концов, если мы ее не получили официально из Москвы, откуда-то из-под полы, так мы имеем право просто убрать ее в стол или уничтожить. Но во всяком случае, самое трудное было здесь. Когда его отправили все-таки в лагерь, но в такой умеренный лагерь, и дали ему 5 лет, то есть с 33 по 35, то есть, простите, с 33 по 38, то ведь это впоследствии оказалось спасением. То есть мясорубка 37-38 годов его не затронула. Потом ему дали пересидку, то есть велели досидеть на прежнем месте до 40-го года, когда вообще эти самые посадки духовенства были прекращены. А в 40-м году, как ни в чем не бывало, он пишет Сергию в Москву извещение, что он отправляется, мол, в ссылку туда-то и туда-то. И вот ему ответ Сергия. Очень любопытный. Очень любопытный, это называется, как говорится, другого не надо. Сейчас покажемся. Так, 18-й. Так вот, 21 мая 40-го года то Евгений Иоанн Богослова. Дорогой владыка, имей теперь ваш адрес теперь. Вот почему Сергий смог из этого места ссылки вызвать его на архиерейский собор 43-го года. То есть вызвали всех, кто, чьи адреса были на руках и кто имел с Сергием общение, хотя бы в форме переписки. «Имея теперь ваш адрес, пользуюсь возможностью ответить на ваше пасхальное приветствие. Воистину Христос воскрес, да не лишит он благодатной радости своего воскресения и нас, грешных. Поздравляю вас и с новосельем, это с прибытием-то на место ссылки, и желаю вам, чтобы первым впечатлением от нового места вполне соответствовало и все дальнейшее. Судя по вашему описанию, вы переехали куда-то в середину прошлого столетия, в смысле дешевизны жизни. Как-то даже и не верится. Может быть, увы, от зависти. Мы здесь живем отнюдь не в прошлом, вполне в уровень настоящего. Забот как будто нет особенных, но вот новые наши области заставляют таки беспокоиться. Что такое новые области? Да очень просто. Уже прошел договор Молотова-Риббентропа 1939 года. Новые области – это Западная Украина и Молдавия, как он ее называет по-старому Бессарабией. Новая область – это вся Прибалтика, то есть Литва, Латвия, Эстония. Заметьте себе, вот эти новые области предложено устраивать Московской Патриархии. Ни с какими обновленцами уже в это время никаких связей не было и не могло быть. Во время войны, когда просили регистрации, до встречи Сталина с тремя митрополитами, им официально отвечали, что вас мы регистрировать не будем, но с удовольствием зарегистрируем, если вы придете от митрополита Сергия. То есть это новое, то есть сталинский поворот был на самом деле предрешен задолго до войны. По крайней мере, за несколько лет. Новая заплата не сразу пристает к старой одежде. Все у них там как-то по-своему. В особенности трудно дается усвоить, что прежняя их автокефалия, имеется в виду, конечно, Эстония и Латвия, потому что Молдавия присоединилась к румынскому патриархату, а Литва оставалась верной патриархии во главе с митрополитом Елиферием, который был и экзархом Западной Европы. Что прежняя их автокефалия на церковном языке называется «раскол», со всеми следующими отсюда выводами, что все, признаваемое за ними, признается лишь ради экономии. А строго говоря, по канонам ни на что они рассчитывать права не имеют. Они же представляют дело приблизительно вроде вашего переезда из Череповца в Слободской. Взял чемодан, купил билеты с Богом. Много еще придется с ними потерпеть, втолковывая таблицу умножения. Таблица умножения по Сергию – это и есть церковно-каноническое право. Как-то у нас с ним получилось независимо, что один и тот же образ родился. С весны у меня начинается обычная канитель. Ни в воскресенье, ни завтра нет моей службы, то есть на Николу Весеннего. Продуло ли или просто растрясло при поездке в машине за город. Серьезного, впрочем, не вижу и не ожидаю. А все-таки лишний разок вспомните при молитве. Желаю вам всякого благополучия, прошу ваших молитв, с любовью преданной вам о Христе, митрополит Сергий. Вот это одно его рядовое письмо. Как видите, полно утешения. Вот того ему свойственного мягкого юмора, который действительно утешает собеседника. Итак, что было потом? Читаем, прямо цитируем все Краснова Левитина. Перед собором 45-го года Аив Веденский через Карпова пытался получить приглашение на собор. Тщетная попытка. Опять-таки, везде он весь завязан на государственную инстанцию. В дни собора Аив Веденский делал несколько попыток встретиться с прибывшими в Москву восточными патриархами. Снова неудача. Наконец, после собора Аив Веденский капитулировал. Один термин чего стоит. Помянул на великом входе патриарха Алексия и стал публично молиться о упокоении патриархов Тихона и Сергия. В июне 45-го года он написал письмо патриарху Алексию. Начались тягучие, заранее обреченные на неудачу переговоры с патриархией. Получив приглашение в Веденской, в белом клубуке, в Панаги, направился в чистый переулок в патриархию. Патриарх Алексей, однако, его не принял. Он в это время сидел в саду и не вышел к посетителю. Вот тут могу добавить уже со слов свидетеля той встречи, то есть Анатолия Васильевича Ведельникова, секретаря и референта патриарха Алексея I. Ему навстречу вышел Даниил Андреевич Остапов, ну, фактически келейник, полукелейник, полусекретарь, и сказал: «Вы зачем приехали?» Тот говорит: «К патриарху». «А зачем?» «Каяться». «А если, говорит, вы каяться, так должны были прийти в пиджаке». Действительно, самый ему удобный костюм. Аив Веденского принял Колчицкий, то есть протопресвитер, управделами Московской патриархии. Первоначальный проект Веденского был быть принятым в сане епископа, притом он соглашался, значит, отпустить жену и, как выражался он, изменить семейное положение, отпал сразу, а жена его уже третья, молоденькая вот эта Анна Ивановна. Тогда был выдвинут новый проект. Вопрос о сане оставить открытым и принять Веденского в качестве профессора Духовной Академии. Спасибо, до свидания. Чему это он там будет учить? Однако и этот проект не удовлетворил Колчицкого. Он потребовал покаяния. На этом первое свидание было окончено. В сентябре Колчицкий объявил по телефону следующее решение. Аив Веденский после покаяния может быть принят лишь мирянином. Вот это действительно в духе Мефодия Константинопольского. То есть полное низложение, но без отлучения от церкви. Мирянином. И единственное место, которое ему может быть предоставлено, это место рядового сотрудника журнала Московской патриархии. все было кончено, судьба Введенского была определена, отныне он был осужден на полное одиночество до конца своих дней. Ну, его шаркнет инсульт, наконец, умрет он 25 июля 1946 года. Итак, вот это, повторяю, это нельзя назвать расколом. Это нельзя назвать ересью. Это нельзя назвать уж тем более какой-то сектой, хотя Введенский был согласен, чтобы их записали в секту. Это можно так и назвать условно обновленческой историей. Это некая гоголевская история, вшивая спесь, но в церковном доме. А теперь нас будут интересовать правые раскольничьи группировки. Вот там был действительно раскол. Там был действительно совершенно сознательный разрыв хитона Христова, то есть единства церкви. Там были действительно особые мнения именно по вопросам, допускающим уврачевание. Надо сказать, что если бывшие обновленцы пошли табуном, то бывшие правые раскольники, например, иосифляне, оказались, так сказать, более, ну, скажем так, лучше, менее податливы. Они все еще настаивали на какой-то своей правоте. Единственный епископ, который остался не иосифлянской, а просто не поминовенческой, Афанасий Сахаров, еще в тюрьме стал поминать на своих вот таких вот литургиях патриарха Сергия и затем патриарха Алексея I. Он по выходе из заключения изъявил свою покорность, но никакой кафедры не получил. В отличие от Фотия Тапира, который стал настоящим сотрудником, настоящим архиереем Московской патриархии и вообще совершенно полноправным членом русского епископата. В отличие от него, Афанасий Сахаров не был сочтен пригодным, так сказать, для церковного служения, а просто был почислен на покой. В 1955 году он обратился с окружным письмом ко всяким вот таким другим непоминовенцам, фактически правым раскольникам, где, значит, убеждал их вернуться в церковь. Действительно, уже начиная с конца 40-х годов, люди стали возвращаться. Некоторые из них действительно, как протоиерей Борис Колчев, вот оказались действительно полезными членами церкви. Впоследствии он был долго духовником. Вот ныне здравствующий Герман Ставропольский, Волгоградский, вот это как раз его бывший ученик. Но было много и тех, которые оказались непримиримыми. То есть не так много, но были. Например, Гаврила Балымов. Вот ему Сергий направлял запросы, Сергий еще трижды не получил никакого ответа. Наконец, в 50-м году он так и умер в расколе и в полной безвестности. Многие покаялись, даже в дурных мыслях. Среди них, конечно, первое место принадлежит по-своему замечательному человеку, митрополиту Мануилу Лемешевскому. Вот он что пишет еще, то есть в 44-м году, сразу после смерти. А нет, позже. Да, что он пишет уже в 56-м году протопресвитеру Колчицкому, вот этому самому. Дорогой отец Николай, невольно за последние дни все чаще и чаще вспоминаются наши встречи. Наше знакомство в Георгиевской церкви села Коломенского накануне праздника в честь державной иконы Богоматери в 28-м году. Наши встречи в других храмах Москвы. Одна встреча в Даниловском монастыре в марте того же 28-го года, куда вы ездили разрешать сгущенную оппозицию так называемого Даниловского уклона. В 38-м году, когда вы взяли на себя священную обязанность ухаживать за умиравшим нашим отцом и вождем, святейшим патриархом Сергием, во время его болезни воспаления легких. Сколько раз я порывался к нему, но официально жил за закрытой для меня зоной в 120 километрах от Москвы на станции Завидово. Я чувствовал угрызение совести, что не посетил больного старца. Но и здесь были другие причины. И дальше он рассказывает про свои давние антипатии и контры с Сергием Воскресенским. Последующие годы показали, да, и еще я виноват был в том тогда, что недооценивал личностей и роли в истории и судьбах нашей церкви будущего святейшего патриарха Сергия и вашей. Последующие годы показали необычайную устойчивость вашего расположения к первосвятителю и окончательно укрепили меня в стойком стоянии в Московском церковном центре, как называл тогда святейший патриарх Сергий всех архиереев, оставшихся верными Российской Православной Церкви в лице ее первосвятителя и священного при нем синода. Сейчас я радуюсь и своей позиции. Я не отходил от церкви, но считаю себя виновным в один период моей жизни в близости и частом молитвенном общении с некоторыми выходцами из иосифлянского раскола и группы мечовцев. Дальше этого дела не шло, хотя митрополит Иосиф неоднократно предлагал мне возглавить иосифлянский раскол в Москве и РСФСР, конечно, до Урала. Но я отказывал, как отказывал обновленцам в их предложении возглавить обновленческий раскол в Ленинграде. Невзирая на посулы белого клобука и со стороны осифлян, и со стороны обновленцев, я сохранил свой черный клобук незапятнанным и чистым. И как странно, через измучившие меня лагерные ссылки, а вот последнее его освобождение 55-го года, церковной властью я все больше и больше был отдаляем от так называемого Московского церковного центра, в последний раз будучи удаленным на теперешнее положение. Надо сказать, что действительно патриарх Алексей I Мануила недолюбливал, но главным образом потому, что действительно все время он был, как бы сказал Солженицын, в раскосе. А на самом деле в постоянной негласной оппозиции, то и дело переходящее в гласную. Надо сказать, что хотя собор 809 года под председательством патриарха Никифора Константинопольского, так сказать, другими восточными патриархатами не признан, но совсем его сбрасывать с церковных счетов тоже нельзя. То есть гласная агитация против своего первосвятителя, если там не было никаких заведомых ересей, она действительно, хотя и, так сказать, не является в прямом смысле расколом, но и доброго для церковного мира для этого быть не может. Надо сказать, что окончательное примирение Мануила с патриархом Алексием не наступило. Но уже то, что он получал несколько вразумлений свыше, которые его подталкивали к этому примирению, это тоже никаких сомнений не оставляет. Даже сам его ученик, вот не так давно скончавшийся Иоанн Снычев, и то все-таки вынужден признать, что незаметно для самого себя в суждениях о церковной жизни и в отношениях к достоинству окружавших его людей владыка допустил самопревозношение и человеческую слабость. Так вот, для вразумления в ночь под Благовещение 1958 года, то есть годы идут, вот он слышит, увидел знаменательный сон, и вот он его записал. В великий праздник неожиданно видел под утро странный сон, будто нахожусь я в чистом переулке в помещении Московской патриархии. На улице вечереет, в приемных залах абсолютная тишина. Впечатление от сна такое, что моего прихода в патриархию ждали и приготовились к нему. Отсутствие мебели в залах, присутствие незнакомого спутника моего и многое другое подтверждало это предположение. А надо сказать, что потом ему было вразумление, кто его незнакомый спутник. Это был митрополит Филарет Московский. «Я стою у порога распахнутых дверей первого зала и широко открытых дверях второго зала, то есть дверь в церковь отверста, только входи. Мне надо идти вперед, но ноги словно отказываются двигаться, и я, обеспокоенный, опускаюсь на колени и начинаю ползти. Сопровождающий поддерживает меня. По бокам, почти вплотную, сквозь стен, в обоих залах стоят архиереи, в клобуках и рясах с панагиями. Они молча лицезреют мое убожество и беспомощность от больных ног, и даже позорное мое болезненное продвижение к конечной цели. а какое как будто позорное, когда даже при постриге в монахи человеку полагается ползти. И именно вот на карачках. Многие не знакомы мне даже по фотоснимкам. А это значит, что там и живые, и умершие, кого он до сих пор никогда не знал. При входе во вторую залу меня охватило сильное желание встать и идти дальше на ногах самостоятельно, без провожатого, но не удалась эта попытка. И я снова так же беспомощно стал двигаться вперед. Таким образом, мои заверения спутнику, то есть митрополиту-то Филарету Московскому, о том, что я сам пойду без его помощи, потерпели неудачу. Удрученный скорбными мыслями, я тихо подвигался вперед. Так незаметно подползал я к завершающей мой путь стене. Эта стена закрывала следующую комнату, столовую патриарха, в которой обыкновенно происходит заседание священного синода. Во сне эта топографическая несуразность не бросалась мне в глаза и не вызывала недоумения. Другими словами, между ним и заседаниями синода стена. Действительно, его никогда не приглашали на синод даже для временного присутствия. Вечерний мрак сгущался. Ни одного огонька лампадного я не заметил, отсутствовал также и электрический свет. Он потом нескольким архиереям, нескольким монахам и монахиням-старицам посылал, значит, описание этого сна. Вот в этом эпизоде все были согласны, то есть это значит, что не духовная власть, то есть огоньки лампадки, ни мирская, светская власть помогать вам не будет, то есть электрического света тоже нет. Остановился я у широкого возвышения на 7 ступенях, венчающихся стеной. Ну, 7 ступеней, полнота. Налево от этого возвышения не было ничего, только большое окно пропускало свет вечерний. Я обернулся и в конце 7-ступенчатого возвышения увидел святейшего патриарха Алексия, сидящего в кресле в полном желтом облачении, без митры и читающего Библию. Ему тоже пояснили, что грехи и уклонения ваши древние и ветхи, как сама Библия, Ветхий Завет. Восковой огарок слабо освещал надвигающуюся темноту. Последние продвижения моих ног были особенно мучительны и физически, и морально. Так как я убедился в полной своей беспомощности, и все это было на глазах Святейшего, и поэтому мне было особенно тяжело и стыдно. То есть кеносиса там ни малейшего, конечно. В этот момент я встал на ноги и подошел к нему вплотную, но все-таки встал. Он взглянул на меня вопросительно и выжидающе. Тогда я обратился к нему со следующими словами. «Верьте мне, ваше святейшество, что я окончательно смирился перед вами, и в вашем лице перед нашей православной церковью, и раскаиваюсь искренне в своих бывших оппозиционных высказываниях о судьбах церкви нашей. Я пришел к вам, чтобы сказать, что я буду служить назначенный вами акафист». То есть акафист Благовещению, конечно, поскольку сон перед Благовещением. Далее я начал заверять его в искренности своих слов, и просил прощения за все огорчения, которые причинил ему. Но Святейший прервал меня следующими словами: «Иисус, сын Сирахов, так говорит в 17 главе книги «Премудрости»: «Кающимся давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении». Стих 20. И далее продолжал стихи этой главы с 20 по 23. «Обратись ко Господу и оставь грехи, молись пред Ним и уменьши твои преткновения, возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавидь мерзость». Выходит, все эти так называемые оппозиционные высказывания свыше были ему представлены как мерзость пред Господом. И закончил стихом 27. «Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему». И он замолчал, и общее молчание и тишина окружающего замкнули мои уста. Проснувшись, я эти стихи 17 главы записал, запомнив частично отдельные слова текста, которые восполнялись по сличению с Библией. Когда я проснулся, было раннее утро, и тишина зарождавшегося дня окружала меня. Недоуменная радость охватила душу мою, но это было в первое мгновение. Тут же я записал сон. Время показало 6:00 утра. То есть надо сказать, что все-таки митрополит Мануил Лемешевский — это лучший из тогдашних оппозиционеров. Бывший в состоянии непоминовенчества 1,5 года, то есть после заявления Серьги иностранным корреспондентам, что церковь в СССР свободна, он, будучи настоятелем всего лишь одного прихода церкви в Кадашах, он прекратил возношение имени митрополита Сергия. То есть поступил вопреки 15-му правилу двукратного собора, то есть сотворил раскол. По прошествии 1,5 лет, а до этого было сплошное ожидание, Сергий вызвал его в патриархию и, обращаясь ко членам синода, сказал: «Вот человек, который, не обинуясь, высказал мне правду прямо в глаза». А потом добавил: «Что ж ты делаешь, Мануильщик? Ведь народ-то смущается, надо поминать». Тот, значит, повернулся и действительно свой раскол прекратил, а стал возносить имя своего предстоятеля, как полагается. Итак, как сказано: «Если свет, который в тебе, есть тьма, то какова тьма?» Еще в 1941 году Сергий, то есть 12 октября, перед самым переездом в Ульяновск, Сергий оставил завещание, что в случае его кончины права и обязанности место блюстителя патриаршего престола воспринимает митрополит Алексей Симанский. В соответствии с этим завещанием Алексей Симанский действительно сразу после кончины Сергия, буквально на следующий день, ну уж 20 мая уже заведомо, воспринимает права предстоятеля и сообщает о том государственной власти, то есть лично Сталину. Успел он при этом упомянуть, что значит Сергий всегда называл вас богопоставленным вождем. Вскоре же на Евтениях уже вместо нейтрального поминовения 27-го года о богохранимой стране нашей властях и воинстве было введено особое поминовение, а именно о богопоставленном вожде Иосифе Виссарионовиче. Разумеется, не на Великом Входе, а только на Евтениях. Ну, трудно сказать, но то, что Сталин, конечно, был поставлен Богом, чтобы исполнить волю его, исполнить одну волю, как сказано в Откровении. И это действительно отмечено было неоднократно и у нас, и в зарубежье. Но так или иначе, Алексей I, тогда еще митрополит Алексей, изъявляет уже лично Сталину полную свою лояльность, но не просто лояльность. Если Сергий встречался со Сталиным один раз в жизни и только по его личному вызову, то Алексей I начинает к Сталину ходить. И ходить действительно регулярно, уж раз в две недели обязательно. И действительно, Сталин встречал его как ни одного премьера дружественной страны. Он действительно выходил встречать его к дальним дверям и действительно вел под локоток в кабинет. Ну, конечно, это только, так сказать, личные взаимоотношения главы государства и предстоятеля церкви. По-настоящему церковная жизнь, конечно же, входила в свое русло, но, несмотря на полное благоволение государственной власти, Алексей I воспринимает права предстоятеля именно в духе 34-го апостольского правила. То есть, значит, нечего и говорить, что все архиереи ничего важного в епархиях не предпринимают без согласия с ним, ну и он ничего важного не делает без рассуждений всех. Вот в связи с этим был собран архиерейский собор двухдневный 21-23 ноября нового стиля 44 года, в котором как раз предстояло получить рассуждение всех. Надо сказать, что епархии были на редкость слабо осведомлены о том, что происходит в центре. Но, правда, не будем забывать, что продолжается война. Уже только на этом архиерейском соборе, наконец, было оповещено, что ведь уже открыты пасторско-богословские курсы для подготовки духовенства, то есть священства, и богословский институт как высшее церковное, то есть учебное заведение, дающее высшее церковное образование. Ну, естественно, что первый доклад патриаршего местоблюстителя действительно представлял собой и отчет о своей деятельности вот с мая по ноябрь 44 года и программу действий на дальнейшее. Тогда уже было решено, что в начале 45-го года собирается поместный собор для решения уже важнейших дел и для избрания нового патриарха. Затем было сказано так, что кроме, конечно, таких вот, так сказать, обыкновенных фактических вещей, то есть кроме информации об открытии новых приходов, надо сказать, что то, что было открыто под оккупацией, все было оставлено в силе, то есть ни один из храмов, тем более монастырей, закрыт не был. Ну, а на территории, которые никогда не были оккупированы, потихоньку продолжается действительно открытие православных храмов. Затем, тогда же Алексей, значит, доложил о предстоящем расширении издательского дела, хотя по всяким просто внутренним уже неурядицам патриархии не удалось получить собственную типографию. И, наконец, совершенно ясно был подчеркнут в докладе и принцип церковного управления. Вот это дальше идут собственные слова Алексея. «Церковное управление твердо дотоле, доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил церковных. Коль скоро переступим однажды по какому-нибудь произвольному рассуждению, то уже трудно будет определить, где предел, дальше которого нельзя идти». Как сказал в свое время Розанов, чтобы такой предел определять, нужно иметь святость в себе. А вот без этого духа святости в себе как же пошевелиться? Поэтому люди именно держатся вот за эти святые, действительно святые формы церковного управления. И дальше книга, которую на самом деле всю редактировал Анатолий Васильевич Ведерников, то есть личный референт патриарха, дальше текст продолжается так. «Вот мысль, которая в дальнейшем послужит основанием для многих мероприятий будущего патриарха Московского и всея Руси Алексея». Надо сказать, что после вот этого двухдневного собора все соборяне были приняты Карповым. И от Карпова они получили полное заверение, что вот эта новая государственная политика в отношении церкви не есть какой-либо тактический ход, а есть воистину не просто, так сказать, новая политика, как НЭП, например, новая экономическая политика, а это есть новое отношение государственной власти к церкви. Карпов, разумеется, тоже не был самостоятелен, он был просто усердный чиновник, который ухватывал, улавливал на лету что угодно вождю и действовал как раз в соответствии с этим. И вот что он говорит. «Те явления, которые сейчас происходят в жизни церкви, во взаимоотношениях между церковью и государством, не представляют чего-то случайного, неожиданного, не носят временного характера, не являются тактическим маневром, как пытаются представить это дело некоторые недоброжелатели, или, как это иногда выражается, в обывательских рассуждениях. Однако ж, эти мероприятия вытекают из той тенденции, которая наметилась еще до войны. Но это мы видели с вами действительно. И которая получила свое развитие во время войны. Эти мероприятия советского правительства, а фактически самого Сталина, относящиеся к жизни Русской Православной Церкви, находятся в полном соответствии с Конституцией СССР. Ну, насчет Конституции, извините, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Впоследствии Хрущев в своей антицерковной политике, а затем и в прямых гонениях, тоже будет ссылаться все на ту же Конституцию 1936 года. И носит характер одобрения той позиции, которую церковь заняла в отношении советского государства в последнее десятилетие перед войной и в особенности во время войны, направленной на скорейшее достижение победы над врагом. Ну, что ж тут говорить. Позиция Московской Патриархии в отношении к государству и вообще в отношении к миру всему была действительно определена еще до собора 45-го года, а именно вот в том самом 44-м году. Позиция эта была выражена, закреплена в документах, и поскольку документ это сочинял все тот же Анатолий Васильевич Ведерников, то сейчас я прямо цитирую его, потому что готовил он, а подписывал патриарх Алексей I. Итак, православная церковь, как и всякое человеческое общество, имеет видимую организацию, но по своему назначению и способу деятельности она не хочет быть ни государством в государстве, как римское католичество, ни параллельной государству организации, как было в Византии, ни государственным ведомством, каким она была до революции, то есть в синодальный период. Все эти способы отношения к государству далеки от православной церкви, которая по природе своей объединяет живых на земле с живыми в Царстве Небесном и являет собою единую семью Отца Небесного, несоизмеримую по своей сущности с юридической природой государства. При таком самоопределении церкви, как христианской семьи, основанной не на правах, а на взаимной любви ее членов, она не может вызывать у государства никаких политических подозрений, как не может и сама бояться ограничения своей духовной свободы. Ну, это хорошо подтверждает слова Сейги, что церковь в СССР свободна. Но только не мешает помнить, что это та свобода, которая сохраняется и в узилищах, и во всех земных перипетиях, и на плахе. Церкви иногда приходится читать, что права церкви дает Бог. Это абсолютно неверно, это демагогия. Церкви, как телу Христову, предоставлено одно единственное право. Она же и высокая обязанность – это следовать за своим главой. А церкви, как сообществу людей – в смысле прав имущественных, социальных и других – эти права закрепляются только только государством, и никак иначе. В этом отношении церкви не приходится усваивать никаких новых принципов, потому что нравственное воспитание верующего народа составляло всегда главный предмет ее усилий. Церковь должна неусыпно совершать трудную работу нравственного оздоровления своих членов, ибо от того, как будет выполнена эта работа, зависит благой результат пережитых ею тяжелых уроков истории. На этом кончаем и молимся.